для себя как-то заметить тот момент, на котором вообще возникает чувственная сингулярность. Но сейчас вот мы начнем с нее. Что такое вот эта чувственная сингулярность? Говоря точнее, чувственная сингулярность – это едва зафиксированный фоновый перцепт, переведенный с периферии в зону конструкции идентичности. Перцепт, который уже схвачен как нечто, но не оформлен в качестве полноценного сегмента опыта. Для чего необходимо именование и выстраивание связи с другими участниками индивидуальной перцептуальной картины. Сингулярность здесь используется потому, что этот фоновый перцепт, который переведен с периферии восприятия, ну, в некую фиксируемую отцентровку такую, что ли, этот фоновый перцепт, он есть пока только для одного. По сути дела, он только лишь есть, но ничего такого более существенного нельзя про него сказать пока. Вот. Здесь, видите, я намеренно говорю о стадиях, ну, стадия как длина, наверное, да, длина дистанции, которую нужно пройти. Вот. Но на самом деле немножко я их разношу во времени. Это разнесение, оно не временное, а скорее сущностное. Вот. И касается усмотрения различий внутри этого опыта. Нельзя так сказать, что художественный опыт – это некий конвейер, где там на входе шум бытия, на выходе прибавочная стоимость произведения искусства. То есть это скорее некие аналитические элементы одного целостного процесса, который имеет континуальную природу. Континуальную, следовательно, разомкнутую неким экстатическим образом по отношению к своей собственной сущности. Когда мы не знаем изначально, что происходит, до того, как нечто не случается. Вот. Ну, а теперь о чувственной сингулярности, значит, еще чуть поподробнее. Она, это первоначальная фиксация чувственного перцепта. И она еще не может быть никому предъявлена. Это вот художник, он замечает, ну, какой-то звук, какую-то фигуру, какой-то штрих, какую-то форму или сегмент формы. Вот. И пытается его удержать как нечто. Удержать, потому что постоянно в этом, на этой стадии еще идет работа перекомбинации, работа фона и фигуры. Потом она будет многократно повторяться. То есть когда у вас внутри континуального потока происходит определение сингулярности, но это определение, оно, ну, такое виртуальное, что ли. То есть вы его зафиксировали. Здесь, наверное, ну, многие меня поймут, те, кто занимается, собственно, искусством. Вы его зафиксировали, но он постоянно пропадает. Еще он, его присутствие, регистрация его, возвращение к нему не имеют устойчивого характера. Для этого и нужно удержание. И, по сути дела, можно сказать, что все дальнейшие процедуры, стадии формирования художественного опыта являются некими формами удержания этого сингулярного перцепта. Потому что без них, ну, все опять пропадает. То есть вся центровка этого перцепта тает. И опять все заканчивается неким фоновым шумом. Ну, для себя такой генетической такой модели придерживаюсь, но пускай будет, потому что само искусство является некой формой генезиса. Чувственные сингулярные, что о ней можно сказать? То, что она обозначает уже некое присутствие. То есть, если фоновый шум бытия, это... ну, простое наличие, о котором больше ничего и сказать-то нельзя. То есть в нем не выделены никакие перцептуальные элементы. Мы ничего не можем еще в нем ухватить. Это просто некий фон, фоновый шум, вот я его называю, потому что в нем, по сути дела, ничего не звучит отдельно. Ничего еще не предъявлено, ничего не дано. Но без этого наличия не будет никакой отцентровки, никакого перевода с периферии в центр и удерживания чувственной сингулярности. Вот. А сингулярность, стало быть, это уже некое наличие, в отличие от шума. Наличие, которое... однако еще не пригодно к тому, чтобы стать полноценным чувственным опытом. Для того, чтобы нечто зафиксировать в качестве чего-то для себя, мы должны уже понимать, что это такое. Ну, это, наверное, очевидно. Ну, чуть-чуть все-таки скажу про эту форму очевидности. То есть, когда мы ухватили какой-то концепт в качестве идентичности, чувственной идентичности, то мы уже как бы знаем, что это такое. Вот. То есть у этого перцепта уже автоматически появляется некое значение. Мы для себя его как-то объясняем, что это такое. Это, ну и дальше. Это может быть метафора, может быть какое-то первоначальное единство просто чувственного, такого ощущательного, сенсорного порядка. Там. Ну, этот цвет холодный, этот горячий, эта форма колючая. Этот взгляд стремительный. Вот. Ну, более того, если мы встречаемся с неким неожиданным каким-то опытом,
который имеет внезапно достигший городского характера, то
либо он будет сразу отброшен как незначимый, либо он будет уже поименован и каким-то образом нами понят. Вот. Ну, это, думаю, Ну, об этом можно будет говорить потом, но думаю, пока что достаточно. А затем...
А можно сразу уточнить еще вопрос?
Да, да.
То есть чувственная сингулярность, которую мы можем делать, фактически поименованная интерсекция получается?
А нет. А нет. Это следующий пункт уже.
Ну, и если мы уже каким-то образом понимаем, с чем мы имеем дело, то чувственная сингулярность, она не
раскрывается. Да. Ну, тут как бы почти мгновенно это срабатывает, но на самом деле между ними есть существенный зазор. Ну, и этот зазор, он очень быстро проскальзывает, очень быстро преодолевается. Почему? Потому что привычка схватывания, она нас побуждает к тому, чтобы это уже зафиксировать в качестве некоего понятого перцепта. То есть мы... стремимся удерживать это уже в качестве понятого. Но на самом деле это не одно и то же. Потому что процедуры понимания, а затем поименования и трансляции, они уже имеют некую трансперсональную, что ли, природу. То есть они завязаны на коммуникации, завязаны на том, каким образом я уже являюсь социальным существом. И даже вот этот схваченный перцепт, который нами понят, он уже манифестирует социальную природу нашего восприятия. Но на самом деле он следует за чувственной сингулярностью. Чувственная сингулярность – это то, что мы не можем сообщить другому принципиально, но можем ухватить в качестве единичного. Вот так, наверное, можно сказать. И ухватить и удержать вот, хотя бы мгновение, может быть, такой какой-то квант, квант удержания, он неуловимо мгновенен, но при этом он отличается уже от того, что будет дальше.
Может быть, это когда ты испытываешь, допустим, шок от современного искусства, и ты не знаешь, что с ним делать, ты в шоке, ты не можешь его передать, и ты можешь либо пойти в сторону поименования, то вот это какой-то рефлексии, дальнейшее определение его, угу. Вот, либо обратно относиться к вашему бытие, там это не искусство, и все, пошел дальше.
Ну да, шум бытия это даже вот не... Ну, в некотором смысле это мусор. Вот. Но Платон только считал, что у мусора нет эйдоса, как известно. На самом деле, я очень люблю копаться в мусоре, как вы уже поняли. Ну, просто я поэтому вот люблю философию советскую 70-х годов. То есть, ну, не знаю, вот мне нравятся эти всякие мусорные формы. И думаю, что сброшенный на периферию перцепт, это в некотором смысле ближе к мусору, к мусорности. Он для того, чтобы удерживать некую континуальность перцептуального протекания, мы должны постоянно отбраковывать перцепты, то есть сбрасывать на периферии то, что препятствует трансляции. И в этом смысле как раз можно говорить о неком перцептуальном мусоре. Но это не перцептивный мусор, то есть не то, что изначально мы улавливаем как фон, и с чем мы работаем как с фоном. А если говорить о вот этом о чувственной сингулярности, да, как там, ну, в случае с каким-нибудь Павленским, да, там, вот, он сумасшедший какой-нибудь, он вообще террорист.
Тут уже поименовали, что
да. Ну, на самом деле, да, по большому счету, между именованием о стирании институции власти там, и там, неофукианский такой проект, да, то есть через это подавать Павленского, его акцию, и между тем, что, ну, это просто сумасшедший какой-то, он хулиган, или там враг государства, или что-нибудь еще. То есть между этим сильно большой разницы нет. Это просто некие разные традиции, разные способы проговаривания, и, ну, разные социальные контексты. А если говорить о вот этой предшествующей стадии, то удержание вот этой сингулярности, оно не, это не то, что повторяется внутри перцептивной сессии. То есть вот есть внутри перцептивной сессии, когда происходит сведение различных художественных потоков и их снятие их первоначальной мощности, их выразительных средств, и возникает, ну, некое событие нового искусства, вот, которое я называю субъектом нового искусства, то здесь тоже возникает некое неуловимое единство. Вот. Но оно имеет немножко другую природу. Это не, его нельзя назвать чувственной сингулярностью, потому что оно рождается из коммуникации различных выразительных средств, является их производным. В то время как чувственная сингулярность – это то, что позволяет вообще сделать произведение уникальным, придает ему… Ух, какая-то просто вообще жесть, буря. Вот. Если есть вот эта чувственная сингулярность, которая стоит за произведением искусства, то произведение искусства, грубо говоря, будет уникальным, а будет неким артефактом. Вот. Оно не будет просто копировать социальные шаблоны, потому что, хотя эта чувственная сингулярность будет до бесконечности конвертироваться в некие социально шаблонные взаимосвязи, ну, в процессе трансляции, но все равно без остатка не конвертируется. И поэтому возникает некая уникальность произведения искусства, вот, о которой имеет, только и имеет смысл говорить. Так, еще по сингулярности есть вопросы? Давайте тогда пойдем дальше. Значит, чувственная сингулярность – это едва зафиксированный фоновый концепт, переведенный с периферии в зону конструкции идентичности. Здесь имеет место идентичность перцепта, идентичность схватывающего. То есть здесь нет различия между субъектом и объектом, но это понятно из введения через бессубъектную онтологию, что здесь этой разницы нет. Вот. То есть фиксируя некую чувственную сингулярность, мы тем самым манифестируем свое собственное присутствие. И здесь уже, вот когда я про это говорю, уже я вас обманываю, потому что, видите, здесь есть субъект, есть то, что он фиксирует, и так далее. Ну, это все не так. Переведенный так, перцепт, который уже схвачен как нечто, но не оформлен в качестве полноценного сегмента опыта, для чего необходимо именование и выстраивание связи с другими участниками индивидуальной перцептуальной картины. Видите, перцептуальная картина, которая возникает внутри перцептуальной сессии в момент сведения и возникновения события нового искусства, это уже другое. А здесь еще индивидуальная перцептуальная картина. Но она уже имеет, как я уже сказал, социальную природу, потому что любая данность нам, которая имеет для нас смысл, она уже социальна. Вот. То есть, мы, ну что такое смысл? То есть это соотнесение с уже готовыми образцами значений. Только так возникает значение. Так. Индивидуальная картина и переход к трансляции происходит не по предметному принципу, типа индивидуальная картина, объяснение, предъявление. Нет, все происходит еще раньше, но конденсируется одновременно с калибровкой чувственности и созданием значимого события. Трансляция есть задействование большего количества точек откалиброванной чувственности, нежели это необходимо для индивидуальной картины. Есть общий план, в котором происходит создание события. Коммуникация при этом есть координация со множеством других точек. Фиксация чувственного паттерна происходит на большей территории, с большей не индивидуальной, а общезначимой включенностью. Так, значит, следующее, что идет у нас дальше, такая стадия, откалиброванный чувственный перцепт. Что это такое? Когда мы уяснили для себя по поводу чувственной сингулярности, что это нечто, что оно что-то из себя представляет, имеет некий смысл, может быть нами выражено с помощью наших выразительных средств. Вот. Это еще не значит, что мы составили план, каким образом мы будем осуществлять это выражение. Это значит, что мы скоординировали чувственную сингулярность с собой, со своей собственной индивидуальностью. Вот. То есть идентичность схватывающего и возникновение чувственной сингулярности здесь уже опосредуется с помощью понимания того, что мы это ухватываем. Откалиброванный чувственный перцепт, второе его свойство, помимо того, что здесь возникает дистанция между схватывающим и схватываемым, это еще откалиброванный, почему он называется чувственный перцепт? Потому что он возникает в поле, откалиброванной каким-то образом чувственности. Что такое откалиброванная чувственность? Или связанное с этим словосочетание перекалибровка чувственности. Это некая цепь или сеть значений, которые мы придаем перцептам, и с помощью которых мы можем их скоординировать. И таким образом калибровка чувственности – это приведение в соответствие этой цепочки или сети значений. Приведу пример. Мне достался счастливый билет на концерт Гергиева. Тут приезжал Гергиев. Все это очень было здорово. Я заметил, что приятнее всего мне было слушать, как настраивается оркестр. А потом уже мне было не очень хорошо. Вот. Уже у меня по-другому откалибрована чувственность. Тут даже, видите, с этим связано вообще то, что имеет смысл, значение. Когда записывают оркестр Гергиева, ни одному звукорежиссеру в голову не придет записать, как они отстраиваются. Вот. Это не войдет в альбом, например, произведение такого-то, Прокофьева. Он по большому счету имеет смысл. Потому что дальше это некая машинерия воспроизводства готовой формы. имеет смысл не для Гергиева, может быть, если так вот как бы уже так рассудить, такой генетически подключить ресурс, а для меня, для моей чувственности, для того, чтобы я включился вообще в звучание, чтобы я понял вообще, что тут звучит. Ну и, соответственно, я понял дистанцию между звучащим звуком и машиной, в которой закрепляются и производятся звучащие звуки, производится узаконенное классическим строем звучание. То есть эти машины, это и есть музыкальные инструменты, которые воспроизводят определенный набор звуков. И к этим инструментам, к этому инструментарию относится поставленный певческий голос, который, для каждого типа голоса, для каждого тембра есть в определенном диапазоне, который он может воспроизводить, как голос вообще ставится, певческий. То есть, помимо вообще дыхания, помимо диафрагмы, всяких других упражнений, подвижности связок, просто ставятся основные гласные сочетания для всего диапазона. То есть, из голоса он не хаотически уже звучит, а строго определенным образом на каждой ноте диапазона, которым голос владеет. Такая вот фабрикация машины происходит. И, в принципе, это нормально для зрелища, потому что иначе мы, дико будет. Потому что у большинства из нас чувственность откалибрована под классическое звучание. Уверяю вас, я вот тут приводил этот пример уже, что после какой-нибудь шумовой сессии шумовых музыкантов, есть Максим, который у него уже большой стаж в использовании этих выразительных средств. После такой шумовой сессии, когда ты уже вникнешь в то, что там происходит, прослушивание классической музыки, прямо чувственно дико. То есть прямо бьет по ощущениям очень сильно. Что, собственно.
Наоборот?
Наоборот? А как наоборот?
Ну, классики
тоже есть свой некий шум. Но я здесь говорю просто о более простых вещах. О том, что есть перекалибровывание чувственности уже в процессе работы с искусством, встречи с ним. Оно на самом деле возможно не только от искусства, но для искусства очень значимо. Значимо не разные типы откалибровки чувственности, а сама возможность перекалибровки. Очень значимо для нового искусства. И, наверное, столь же значимо, как то, что Кант обозначает нам как возможность достройки наших ощущений через синтез. Стало быть, эта цепочка схватывания, которая мгновенно включает чувственную сингулярность, включает в поле воспринимаемого, она уже покоится на определенном образом откалиброванной чувственности. И так возникает откалиброванный перцепт. откалиброванный чувственный концепт появляется. То есть он, стало быть, сингулярность может по-разному лечь чувственность, чувственности. Вот. Это зависит от того, каким образом откалибрована чувственность. Более того, сама разница укладывания этой сингулярности и обозначает возможности перекалибровки. Четвертое. Поименованная чувственность или поименованный перцепт. Стадия минования. Здесь все еще более наглядно. То есть на этом этапе мы уже сталкиваемся не просто с откалиброванным чувственным перцептом, а сталкиваемся с неким сегментом опыта, который обладает значением. Ну, способность, а перцепт, ну, это элемент, где результат применения этой регистрирующей способности, так можно сказать. Так вот, значит, здесь уже на четвертой стадии, на стадии поименованной чувственности, поименованного перцепта, мы можем уже задаться вопросом, что мы воспринимаем, что мы ощущаем. Вот. То есть можем уже сформировать из вот этого откалиброванного перцепта некий поименованный сегмент. Ну, то есть он уже будет готов, подготовлен к трансляции через трансляционные серии другим. То есть мы на этой четвертой стадии должны уже понимать, что мы воспринимаем, что мы ухватываем. Вот. Что это такое? Ну, не знаю, тут... Пока с примерами как-то у меня тяжко, я не знаю почему. Ну, нет, на самом деле боюсь их как-то применять. Почему? Ну, могу на самом деле применить эти примеры для некой наглядности. Ну вот, значит. Вот картина Магритта про паровоз. Значит, она выглядит следующим образом. Есть камин, он в комнате. Он не богато украшен. Такой достаточно бедный такой. Палитра такая выразительная. Но из этого камина на полной скорости выезжает такой паровоз летящий. С дымком еще. Такой, с пылом, с жаром. Вот. Ну, в принципе, здесь надо отступить на шаг назад. Опять к Магритту, к его замыслу. И понять, что он этим... хотел выразить этой картиной, ну, некое противопоставление статики и такой динамики веса, покоя и скорости. Вот. Хотел зафиксировать вот эти парадоксы тела, веса, гравитации, динамики, импульса. Вот. Это уже некий поименованный концепт. То, что мы хотим выразить. То есть он подготовлен для трансляции. А художественные средства, выразительные средства мы выбираем уже на следующем этапе. Вот. Ну, такой уж пример, как я его нашел, не знаю, может быть он... Да нет, вроде как подходит.
Так. Это пример трансляции,
Вот результат уже трансляции – это возникновение картины. То есть скоординированность поименованного перцепта с различными трансляционными сериями других вот, с помощью своих выразительных средств. Ну, например, можно же, ну, я не хочу здесь использовать слово «замысел» или «идея», там, или, ну, как сказать, «образ», но можно же этот поименованный концепт выразить совершенно по-разному. И это будет зависеть от возможностей выразительных средств, от ситуации, от контекста трансляции. Вот. По сути дела, думаю, что вот этот же поименованный перцепт можно протранслировать и с помощью звука. Вот. Здесь, понятное дело, такая какая-то, ну, есть некая герменевтическая трудность, но это просто с другой стороны мы на это смотрим. Мы уже смотрим на это со стороны произведения. Тогда возникают некие герменевтические трудности. А что хотел сказать автор? А он, может быть, не это хотел сказать. А может быть, он, ну, просто ему нравились паровозы. Может быть, он был идиотом. Вот. Ну и так далее, и так далее. То есть, все что угодно может быть. Да?
Вот. Ну, возвращаясь же, с одной стороны, ну, условно говоря, между концепты, которые можно действительно по-разному транслировать. Ну, концепт выразим словесным противоречием, парадоксом, статикой и динамикой. Ну, ясное дело, что такой концепт мы можем самыми разными средствами выражать. А вот концепт, в противовес концепту, это уже как бы не чистая идея какая-то, а это чувственный, не знаю, как бы чувственный какой-то комплекс. И, в принципе, его уже сложно выражать какими угодно средствами. То есть он уже предполагает какую-то свою сложную трансляцию, что
ли. Здесь, видите, речь идет о об оживлении примера. То есть, когда я говорю о том, на что я в картине Магрита хочу обратить внимание, и я начинаю это описывать. И описываю как концепт. Вот. Но на самом деле это поименованный перцепт. Вот. Который протранслирован с помощью этой картины. И можно... Можно в этом запутаться, действительно, но думаю, что не стоит. Вот. Потому что это разные вещи. Так. И вот, собственно, стадия трансляции. Трансляция или предъявление. Предъявление касается того, что исконно принято именовать выражением. Ну, то есть вот у нас, ну, у того или иного художника есть определенный набор выразительных средств. Ну, на самом деле, это довольно широкий такой растр. Краски, звуки, тело, слова, если это там какая-нибудь пьеса, например. Вот. Пластическая форма, если речь идет о скульптуре. И если вот пользоваться таким языком выражения, то получается, что мы оформляем поименованный перцепт с помощью выразительных средств, и получается произведение «Пирожок». Вот. Но, наверное, нифига не так. Вот. Совсем даже не так. Получается, что если мы говорим о неком непредметном, неэтическом искусстве, то для нас трансляция, стадия трансляции, это ну, главную задачу, которую она себе ставит, пытается решить, это координация поименованного перцепта с откалиброванной чувственностью тех, кому будет он протранслирован. И поэтому вряд ли можно создать универсальный способ трансляции, который будет значим для всех и для каждого. Ну, это как просто некое следствие, что ли. Вот. Суть здесь в том, что при трансляции мы уже координируем свои выразительные средства с таким или иным образом откалиброванной чувственностью соучастников перцептуальной сессии. Ну или соучастников события нового искусства. Трансляция в этом смысле не есть какое-то перенесение или информирование, или объяснение. Трансляция здесь не имеет какого-то масс-медиального оттенка. Трансляция или предъявление – это способность более или менее удачная скоординировать свои выразительные средства с тем, чтобы задействовать необходимые, нужные цепочки откалиброванной чувственности других участников перцептуальной картины.
Вот. Калибровка по одному или разные
калибровки? Ну, просто нельзя этого заранее знать, кто с какой чувственностью приходит. Но, как правило, на акции нового искусства люди приходят уже с определенным образом откалиброванной чувственностью. Почему? Потому что иначе они как бы ничего не замечают. Но это все не имеет по большому счету смысла. Вот. Происходящее. То есть события не возникают. Но на самом деле и у участников с определенным образом уже откалиброванной чувственностью тоже может не возникнуть ну, вот этой трансляции или предъявления. То есть мы можем не достичь в этом успеха, если мы неправильно сконфигурируем собственные выразительные средства, неправильно их задействуем под нужную конфигурацию выражения, что ли. Вот. Здесь на самом деле, ну, есть определенные подводные камни. Вот, они касаются того, каким образом можно разделить некий чувственный опыт. Вопрос непростой, хотя он достаточно изучен. Ну, есть определенный набор понятий, с помощью которых его можно каким-то образом выражать. Вот. Но для меня сейчас важно не вот это теоретическое обеспечение, а возможность просто указать на то, что здесь принципиальным образом по-другому работает стадия предъявления. То есть предъявление здесь не является выражением. Предъявление схваченного поименованного перцепта в новом искусстве есть процесс согласования, включения и скоординированности его с откалиброванной чувственностью других участников перцептуальной картины. И это нельзя путать с объяснением. То есть не получается так, что вот у меня есть какой-то замысел, и я стану его объяснять. Я вот скажу, вот сейчас я изображу невесомость. Приготовьтесь, сейчас это произойдет. Ну и люди уже как бы ищут этот смысл в твоем действии. Вот ты встал на одну ногу и шатаешься из стороны в сторону, грубо говоря. Причем то, что я сейчас говорю, это тоже, ну, некое включение в смысловой порядок, понятное дело. Вот. Но дело не в объяснении. Дело в том, что то, что предъявление здесь происходит до всякого объяснения, ну или помимо объяснения. Объяснение здесь уже имеет некий вторичный такой характер, или может быть тоже отыграно в качестве выразительного средства. Если объясняя, мы сделаем невесомость. Вот, так скажем. Предъявление и объяснение.
До этого
выражение.
Объяснение как способ предъявления, способ выражения. Выражение тебе не нравится тем, что это может быть посчитано субъективно как выражение. Субъективного состояния, скажем.
Здесь видишь, выражение почему не подходит? Потому что оно уже предполагает некую разнесенность, невключенность участников. Ну, то есть вот есть передо мной человек, И я выражаю чувство заботы. Я вот принес с собой котенка, посадил его перед собой на стол и начинаю его гладить. Вот. Ну вот так я выразил свое чувство заботы. Здесь, ну, как сказать, это некое представление, которое передается. А под трансляцией в этом случае я имею в виду размыкание трансляционной сессии чувственности другого, то есть включение его в этот процесс. Вот. Потому что задействование другого в данном случае перекалибровывает его чувственность. И только в этом поле, ну, перекалибровка может произойти только через это замыкание. И только в этом поле разомкнутой идентичности и возможно предъявление того, о чем я говорю. Вот.
Хорошо. Куда тогда девается момент выражения, который можно понимать и как выбор, собственно, каких-то чисто технических средств приемов, так и, как не знаю, там что-то такое как бы спонтанно происходит, по поэту там приходят на ум какие-то слова, или там перформер, дух. Приходит на ум что-то такое сделать. Пусть нам, скажем. Ну, собственно, сам этот момент нужно какое-то решение. Куда тогда относится?
Момент решения или выражения?
Ну, момент выражения, который можно понимать как момент решения.
А что тебя привлекает вот в этом? Почему ты вот это вот хочешь как бы держать?
Ну, потому что оно куда-то пропадает.
Ну, вот пропадает что? Другой вопрос.
Ну, да. То есть я понимаю, что вот есть посыл изначально субъектный. Но в данном случае, исчезновения этого решения, мне эта субъектность кажется особенно какой-то просто тенденциозной. Ну, как бы вот искусственно решили отлежаться из субъектной мифологии, это, несмотря на то, что мы начинаем быть при этом не вполне адекватными опытом, ну, в том числе эстетическим опытом. Собственно, вот момент выражения, который я тут обозначал посредством решения, он же не укладывается ни в один из этих моментов. То есть его нельзя свести к трансляции, если бы у нас как трансляция размыкания. А этот момент он предстает зачастую чем совершенно изолирован. Просто что-то как бы такое восприволновое. Часть этого процесса, кому это делает.
Я, может быть, говорю о более простых вещах. То есть то, что ну, не надо в зрителя кидаться эмоциями, что ли. То есть здесь почему не надо? Или почему здесь не об этом? Потому что в ситуации размыкания моя собственная идентичность уже плывет, так же, как и идентичность другого. И внутри этого процесса происходит следующее, что другой мне назначает мою идентичность. То есть он мне назначает, каким образом мне быть. Вот. Это что касается ну, под основы того, что внутри этого происходит. А если вдруг захотелось упасть. Вот. Ну, ты же не знаешь почему. Так может это другой захотел. Ну, то есть, неизвестно, да?
Ну, это прямая связь между решением упасть заранее, да, и желанием или необходимостью упасть сейчас.
Ну, понятное дело, что когда есть некая пьеса и выходит, выходит поручик и запинается от пьяного интенданта там какого-нибудь, это, ну, ну, это другое, нежели то, о чем пытаюсь я рассказать. Вот. Да, он запинается, потому что ну, есть некий есть прорисованный рисунок. Но кто-то засмеется, большинство засмеется, может быть.
Что делать с перформером?
Кто-то убежит.
Ну, блин, как будет выглядеть такой перформер, ну, в общем, конечно. Если это такой продвинутый перформер, у которого там скорость принятия решения, она примерно соответствует вот этому вот чувственному заболеванию.
Ну, как будет выглядеть работа перформера, Ксения?
Если он
зафиксирует. Как перформер принимает решение?
Делает. Ну, для меня это и есть трансляция и проявление, когда полностью ты включен, присутствуешь в процессе, и там нет тебя, там есть действие. И ты наблюдаешь за этими действиями. А вот когда Макс условно, мне кажется, будет совсем другая ситуация.
Вот. Ну что ж. Да, все очень интересно. Так. Ну еще немножко я про прибавочную форму искусства поговорю. А потом мы, может быть, вернемся опять к самому соку, к самой соли. Ну, то есть мы можем это выражение уже отыгрывать. Вот. То есть у нас выражение становится выразительным средством. Ну, то есть оно уже становится инструментом, а не полем, в котором используются все выразительные средства другие. В случае разомкнутого опыта. Ну, ну ладно. Так, это значит, что это прибавочная форма искусства. Ну, знаете, это в принципе мною добавлено так же, как и шум бытия. Ну, просто с другого конца. В принципе, ни то, ни другое не имеет смысла. Ну, по большому счету. То есть является неким чувственным обнулением. Вот. Прибавочная форма искусства – это либо произведение, которое может быть монетизировано, либо акция, которая может быть задокументирована, ну, в случае современного искусства. И уже имеет смысл сама документация даже больше, чем, чем акция. Вот. Может быть, в качестве прибавочной формы искусства выступать сам наращивание символического капитала самого художника. Ну, то есть художник вообще не создающий произведений, при этом имеет, ну, символический капитал как бы внешне выраженный, да, то есть он становится, грубо говоря, более известным, более авторитетным, вот, более востребованным, и внутренне он становится более умелым, как бы это сказать, более охотно прибегает к тем или иным уже найденным выразительным средством в ходе своей работы. Вот. То есть символический капитал имеет две стороны. Некую внешнюю выраженность и некую внутреннее залипание. Но они на самом деле непосредственно связаны друг с другом. И вот эта прибавочная форма искусства, она тоже на самом деле может быть художественно освоено. И имеется масса примеров такого освоения. Такие акции Бреннера, например, или, не знаю, да, начиная, наверное, с Уоркова. Вот. И для меня, почему эта стадия, она как бы идет позади всего, потому что она реже всего может состояться, наверное, вот. Не является такой частой. И при этом, будучи схвачено в качестве цели того, к чему стремится искусство, оно уводит его от того, что я называю новым искусством, уводит его в другую сторону. То есть уводит его от перцептуальной основы в некие другие какие-то дебри, которые можно по-разному называть, там рынок, власть, вот, мода. Микрополитики какие-нибудь, себя. Вот. Таким вот образом, рано или поздно такой событие нового искусства попадает в эту зону номер 6, зону некой прибавочной стоимости. Может и не попасть, но тогда это неуспешная акция, неуспешный художник, ну и так далее. То есть все вот эти эпитеты с отрицательным знаком, то есть нет никакой прибавочной стоимости.
Прибавочная стоимость с отрицательным знаком.
Ну да.
Но факт, что такое измерение сохраняется.
Ну видишь, прибавочная стоимость с отрицательным знаком — это некая уловка разума. Потому что вот он неизвестен, как бы, художник там, не умел, не успешен.
Неуспешность и неуспех, неудача, она тоже может быть воплощена в капитал. Это очень хорошо демонстрирует образ современного капитализма. Все что угодно может быть капитализировано и обещано прибавочной стоимости.
Для этого же нужно проделать какие-то операции капитализирования. Они непосредственно к искусству не имеют отношения.
Понятно. Потому что вот это вот само по себе, это уже не искусство, просто мне кажется, это большая проблема. С другой стороны, чтобы искусство не попадало в это. Мне всегда такая мечта попадает.
Оно институциализируется в получает оценки современного искусства и галереи и попадает примерно в эту зону, а не крутится где-то на последних работах в лучшем случае.
А даже когда он может не институционализироваться, все равно
старается туда попадать, художник, потому что картина у нас стоит 3000 евро на сайте, когда продается, ему хочется.
Ну,
прекрасная вообще ситуация. Художник старается туда попасть, мне кажется, что он не попадает. Да, и художник, который старается из этой зоны номер 6 вылезти и за все силы, у него тоже получается.
Ну да, да. Я тоже здесь, ну, для меня немного все проще, потому что я просто выделил это, потому что это есть. Ну, это вот, ну, как элемент, понимаете. И это тоже для меня некий фон. Ну, вот, как и первая стадия нулевого фонового шумобытия. А это уже другой некий фон. И с этим, ну, понятно, что с этим постоянно сталкиваемся, но это другое, чем поименованный Эксель, чувственная сингулярность и так далее. Поэтому это выделено отдельно. Вот. И значимо также для искусства, мне кажется. Вот. Ну, можно ли, да, изобретать? То есть это с прибавочной стоимостью, вот твой вопрос, он такой же, как можно ли сделать высказывание, которое ничего не выражает, ну, не имеет там значения, ни для кого никогда.
Не, ну я же не могу вспомнить с этого вопроса. Мы просто говорим, что иногда искусство не попадает в эту зону, и мне кажется, это не попадание в эту зону — это большая проблема. Ну, большой вопрос, возможность такого не попадания.
Угу.
Может быть, для кого-то это задача не попадания в эту зону. Ну, как это, да, ну, многие художники декларируют, задача тут же правильно, как бы себя противопоставляет всем институциям. Но в то же время очевидно, что в том, что он делает, тоже присутствует какой-то момент капитала.
С Брэннером как раз, да, все проще, на мой взгляд. Ну, то есть, как сказать, ну, проще в моей парадигме, что ли. Ну, если бы Брэннер не искал символического капитала и некой прибавочной стоимости своего искусства, то он бы ничего не декларировал. Там уехал бы в деревню, может быть, там или. Ну, просто мы бы не знали, кто это такой.
Ну, естественно.
Да. Бог дай ему здоровье. Вот. Потому что, ну, Брэннер интересный человек. И, как сказать, достаточно умелый вот в этой игре. Так. Сейчас я вернусь, что-то да, неизгладимому плану. Не осталось у нас, знаете, что из перечня первоначального — это неосвоенные перцептуальные поля и проблема трансляции эстетического опыта. Неосвоенные перцептуальные поля, проблема трансляции эстетического опыта. Здесь о чем идет речь и почему эта тема, подтемка, она как бы связана принципиальным образом с тем, о чем сегодня говорилось. Возможно, что, ну, как бы это назвать, на каждой стадии перехода возможны сбои, некие деформации. Ну, сбой — это всегда какая-то негативная коннотация у этого слова есть. деформация тоже, да. Но здесь, наверное, не стоит это негативно трактовать. Здесь, наоборот, можно говорить о некой сверхуспешности, что ли. Восприятие, трансляции, именование. Вот. В каком смысле? Проблема трансляции эстетического опыта вот ярче всего может быть ее зафиксировать на стадии перехода от чувственной сингулярности к поименованному перцепту. Я опишу на каждом переходе, как это выглядит, эта проблема. Ну вот, например, от чувственной сингулярности к откалиброванному чувственному перцепту. А, нет, еще раньше. От фонового шума бытия к чувственной сингулярности. То есть, когда мы не можем ухватить и зафиксировать чувственную сингулярность. Ну, то есть мы достигаем в этой фиксации такого уровня или такой мощности, что наша чувственность регистрирует сам шум, сам фон, вот, не центрируя ни один из перцептов. В этом смысле, конечно, наша чувственность достигает предельной такой мощности, но событие искусства не состоится. На следующем переходе от чувственной сингулярности к калиброванному чувственному перцепту. Это означает, что чувственная сингулярность, возникнув, не удерживается, тает, растворяется, не фиксируется в качестве нечто.
Не фиксируется в случае?
В случае перехода от чувственной сингулярности к откалиброванному чувственному перцепту. То есть это может выглядеть так, как быстрый сброс на периферию чувственной сингулярности, переход от одной к другой, до того, как она была схвачена в качестве откалиброванного чувственного перцепта. И в этом случае можно говорить о некой сверхчувственности, да, тоже, на мой взгляд. Но искусство, то есть события искусства не возникает. Следующий переход от калиброванного чувственного перцепта к поименованному, сегменту поименованного опыта. Здесь этот сбой или это сверхусилие можно засечь как некую уникальность чувственного перцепта. То есть он схвачен в качестве уникального, но при этом невозможно его конвертировать не в одну поименованность. То есть мы не можем из этого перцепта сформировать, говоря привычным языком, некий замысел. И он так и остается схваченным калиброванным чувственным перцептом, ну, до стадии замысла, до стадии того, что это есть само по себе, дело так и не доходит. Ну и самый, наверное, явный такой сбой связан со стадией предъявления. И здесь, но здесь как бы нужно немножко так вот остановиться, что ли. Потому что здесь хочется всегда говорить о несовершенстве выразительных средств, неподходящей ситуации, недостаточной умелости, что ли, художника. Вот. Ну, несовершенство выразительных средств — это и есть некая неумелость. Да. Вот. Но здесь, наверное, этот сбой он не связан ни с одним из перечисленных обстоятельств. На этом этапе сбой как раз и возникает, потому что мы не можем найти чувственность, откалиброванную настолько, чтобы она могла разомкнуться в сторону нашей способности трансляции. Вот. Ну, то есть мы пытаемся предъявить нечто настолько радикальное, грубо говоря, вот, что для этого никто не готов.
Мы находим откалиброванные чувственности.
Еще раз.
Мы находим откалиброванные чувственности для предъявления.
Да, ну вот если проще, да, то ну, никто не готов к тому, к нашей радикальности, нашего предъявления. Вот. Просто никто с нами не разделит этот опыт. Мы что-то такое хотим передать, что никто не способен разделить. Или еще пока никто. Но что в случае события искусства, примерно одно и то же. Ну, только никто и пока никто, это имеет отношение к некой готовности, что ли, к цели, которую мы будем ставить. Стало быть, ко времени, к структуре самого времени, к его протеканию. И вот проблема трансляции эстетического опыта, она хотя так и называется, ну то есть взято название из пятой стадии, из трансляции, но на самом деле проблема многомерна, многочастна. И она имеет свою эквиваленцию на каждой из стадий. Вот. И ну, многие из вас, кто берется за этот труд нелегкий, пройти путь от чувственной сингулярности до транслированного перцепта, включения его в общую чувственную картину, то есть до стадии предъявления, те очень часто, я думаю, сталкиваются с этой проблемой, с проблемой этих сбоев. Но, может быть, не всегда вдаются в их причины, потому что очень часто все эти причины неудачных предъявлений, неудачной аккомодации. Здесь, ну, этот термин я использую время от времени. Аккомодация — это настройка, подстройка под чувственность другого. Вот. Настройка собственной чувственности. Аккомодация очень близка к откалибровке, но здесь речь идет, в случае откалибровки мы сталкиваемся с процессом перенесения, ну, либо откалибровка чувственности или перекалибровка – это более целостный процесс и более фатальный, что ли, более такой сильный, так скажем. А аккомодация – это подстройка, настройка по ситуации. Каждый раз, когда это требуется. Но на самом деле эти процессы очень близки по своей сути друг к другу. Так вот, очень часто, когда мы обращаемся к вот этой проблеме трансляции, неудачной трансляции эстетического опыта, то мы это объясняем себе через неготовность зрителя, ну, через разнесенность себя и зрителя. Во-первых, неготовность зрителя, соответственно, не, ну, собственную некую неумелость. Вот. Либо не недостаточность ситуации, то есть вот ситуация не набирает какую-то критическую массу, и мы пытаемся это сделать, да, предъявить свой откалиброванный чувственный перцепт, уже поименованный, и вот пытаемся его предъявить, скоординировать, но ничего не выходит. Вот. Ну и здесь просто хотел обратить ваше внимание на то, что сбои возможны на каждом этапе.